Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Двадцатое ноября, 9:06 утра. Здравствуйте, девушки, я вас люблю, пишет 36-й. Одна девушка, Екатерина Родина, доброе утро.
Ну и совсем не девушка, Юрий Буткин здесь.
Это правда. Программа «Подъем», мы начинаем. Смотрите, спорт развивает волевые навыки, он помогает, учит человека управлять своим временем, самим собой преодолевать трудности. Я стараюсь ходить, быстро ходить, и в это время о чем-то размышлять или по телефону говорить. Теперь это возможно, раньше было невозможно. Очень рекомендую всем, теперь можно ходить даже с палками. Есть такой Nordic Walking, такое увлечение. Ну вот я с палками и хожу. Сегодня патриарху Кириллу 70 лет, это его слова. Да, сказать
нечего. А добавить нечего все.
Добавить нечего, нет. А патриарх Кирилл встречался с журналистами, и он рассказал, ну, о том, как он поддерживает себя в форме. Вот это один из его рецептов. Во-первых, Nordic Walking. Теперь еще он говорит, что никогда не придерживался диет. Всем советую, если вы хотите похудеть, вы должны помнить, что человек худеет тогда, когда количество растрачиваемых калорий превышает количество потребляемых. Вот и все очень просто. Как вы придерживаетесь формы? Вот смотрите, сейчас 9:07 утра.
Да.
По идее, проснулся, выпил кофе, чаю, я не знаю, чего там.
Воды, Юра, воды.
Выпил воды за 30-40 минут.
Стакан воды, говорит,
полезно, да. За 30-40 минут, это мы знаем.
Угу.
Потом позавтракал,
да.
А потом занимаешься своей формой. Ну вот, да, допустим, Nordic Walking или просто Walking.
Sleeping.
Не-не-не, никакого слипинга.
Телевизинг, бэддинг.
Никакого телевизинг, никакого бэддинг. Это мы сейчас перешли с Катей на какой-то наш такой, на Буткина, родинский язык. 7373948, телефон прямого эфира. В этом патриарх Кирилл выбрал для себя такое увлечение, как скандинавская ходьба. Что вы порекомендуете? А может быть, вы тоже уже пользуетесь этим? Вот ты же часто встречала?
Очень часто.
Людей с палками, которые...
У нас в парке рядом около дома все с палками. В основном люди пожилые.
Вот смотрите, давайте, 7373948, во-первых, вы должны нам объяснить преимущество скандинавской ходьбы. Было бы, конечно, хорошо, если бы патриарх Кирилл сам там до нас дозвонился, но на это рассчитывать не приходится. Может быть, кто-то еще, кто также выбрал для себя такой же вариант поддержания формы, 7373948, набирайте этот номер, 7373948.
Йон Йонсон пишет, что больше 2 лет считает калории, похудел на 20 килограммов, занимается последние полгода гирями, очень доволен результатом.
7373, а где, вот, доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, когда лет 10 назад я увидел первый раз в Финляндии,
угу.
Люди ходят с палками, очень удивлен летом. А потом он где-то объяснил, что это очень затратное, даже более затратное по энергии, чем просто ходьба. Ну и я как бы вижу, у нас это сейчас приобрело просто повальное увлечение.
Но я вижу, вы наблюдатель.
Я, да.
А почему? Ну, не попробовать?
Ну, я в день и так прохожу километров 8-9.
Понимаете,
вы же сами
только что сказали, что с палками получается несколько серьезнее. Получается, потому что ты же и руками что-то делаешь.
Да, руками работаешь.
И конечно. Вот за счет того, что все, как я понимаю, я тоже наблюдатель. 7373948, телефон прямого эфира. А как вы поддерживаете форму? Ну вот, значит, Йон Йонсон похудел на 20 килограмм, просто считая калории. Патриарх Кирилл тоже говорит о том, что не надо никаких диет придерживаться, надо просто считать калории. Я не представляю вот эту технологию подсчета калорий. Ну вот, Катя, подожди, вот ты утром проснулась, да?
Да.
Записала, чё почём. А как это работает?
В смысле?
Ну как это,
но
считать калории?
Ты рассчитываешь
калории?
Сначала, сколько калорий ты должен потреблять, чтобы худеть, оставаться
хорошо,
в весе.
Хорошо, это я еще могу рассчитать.
А потом
дальше.
Ты уже...
Достаешь из холодильника огурец, считаешь калории.
Да,
ну как это работает?
У тебя весы. Ну ты как? Ты знаешь табличку...
Весы...
Во-первых, у тебя
я
есть кухонные
табличку,
маленькие весы.
Я должен
во-вторых,
заучить.
У тебя на холодильнике должна быть таблица, сколько калорий в 100 граммах какого-либо продукта или в одном огурце, в одном яйце, например, около 100 килокалорий.
Подожди, взвешиваешь огурец, 110. Подсчитываешь калории.
Нет. В основном средний огурец, там 8 сантиметров, 10 сантиметров, столько-то килокалорий. Одно яйцо 100 килокалорий в среднем. Но если оно маленькое, то 90.
Нет,
если
ну, слушай,
крупное, 110. Потом, через несколько недель, ты уже все запоминаешь автоматически.
Ну ты когда-нибудь все это запоминала?
Конечно. Ну, я помню.
А я и так это знаю, сказала вещи, она. 7373948. Опять Йон Йонсон, нужны кухонные весы, калькулятор
Калькулятор королей.
В общем, все просто. Тогда, да. Да, я понимаю, что 587-й пишет, что Nordic Walking это супер. Подключается, пишет, верхний круг кровообращения.
Планку держу, Рисориус пишет. Отжимание, подтягивание. Планка очень хорошее упражнение. Каждый день
слушаем
планки
вас,
по несколько минут, все потянется. Доброе утро.
Доброе утро.
Прошу.
Я вам смысл, Нордик.
Вы прямо сейчас идете, да. Я понимаю, так, да?
Да, прямо сейчас, но только без палок.
Ага.
Значит, ну, лично я сжигаю калории лыжным беганием зимой, велосипедом летом стараюсь. Угу. А пошло это от лыжной имитации. Это элемент летней тренировки лыжника. Фишка в том, что работает плечевой пояс. Но для этого надо в горочку взбегать. Да. По равнине ходить с палками – это смешно. Вот. Но есть такой еще эффект. Вот есть знакомая старушка, говорит, когда я иду с одной палочкой, я просто старушка. А когда я с двумя палочками, я спортсменка.
Вот это правильно. Правда. Это правильно.
А еще сейчас в гололед две палочки с острыми наконечниками, да ты идешь, карабкаешься. А еще если в Чертанове... А там,
что там в Чертанове, что-то особенное?
Вот, знаменитые
Чертановские Нет. горы, я знаю, да-да-да.
Нет, ну правда, там, чтобы дойти от начала до конца какого-либо маленького парка, нужно преодолеть несколько горок. И там как раз вот пожилые люди с двумя палками, они вверх-вниз по этим горкам.
Григорий из Питера пишет, что если считать калории транспортные... Что такое считать калории транспортной задачей? Я буду думать над этим, Григорий, но дальше он пишет, что оптимальное питание, в общем, это просто морковка.
Ну вот надо выяснить сначала, что такое транспортная задача, а потом уже от морковки, пока непонятно.
Возвращаемся к патриарху Кириллу, напомню, ему 70 лет, он поделился своими секретами, сегодня 70 лет ему исполняется. Мы, кстати, поздравляем его, безусловно, желаем здоровья прежде всего. Прежде всего, здоровье. И вот он пишет, когда нет времени на ходьбу, я начинаю полнеть. Когда потом берусь за голову, что называется, начинаю понимать, что нужно что-то делать, чтобы сбросить вес, то я просто увеличиваю количество физической нагрузки и уверяю вас, что очень такое естественное дело для организма, как ходьба, это лучшее физическое занятие. А давай попытаемся узнать, как много людей...
Что, вот занимается
из
спортом?
Наших, из наших... Да, как, мы сейчас про ходьбу говорим, ну реально.
Конкретно
ну вот ходьбу. Смотри, ведь известно, что человек должен проходить там хотя бы 6 тысяч шагов в день.
Ну, вообще в идеале 10, да.
Ну, в идеале это 10, но хотя бы 6.
Но, Юр, ты узнавал когда-нибудь, это 10 без перерыва, допустим, тысяч? Или ты можешь в течение дня,
безусловно.
По 30 минут, допустим.
Пожалуйста.
Ну, по 10 минут.
Да хоть по 5. Понятно. Да хоть по 5. Так... 134, 21, 35... У вас получается набрать более 6 тысяч шагов в день? У вас не получается 134, 21, 36. Подождите, вот у меня как-то не получилось запустить. Не то чтобы 8 тысяч шагов. Сейчас нужно суметь запустить голосование. 134, 21, 35 у вас получается пройти за день более 6 тысяч шагов. Почти ежедневно получается. Как правило, у вас не получается 6 тысяч шагов пройти, 134, 21, 36. Вот это голосование уже идет. Присоединяйтесь к нам и по телефону.
Ты сколько мы, 6 тысяч или 10 тысяч поставили?
А где у меня телефон? Где у меня телефон?
А тебе нужно свернуть окошко.
Это понятно. Вот теперь я нашел телефон. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Сколько проходит?
Я прохожу очень много, потому что я живу на канале имени Москвы. Хожу по 7 километров туда, 7 обратно, как правило. Ну, не каждый день, конечно.
Нордическая ходьба?
Я и с палочками хожу, и без палочек.
Вот эта разница, в чем она, с палочками и без палочек?
Ну, когда с палочками нагрузка идет на все группы мышц практически.
И это прям чувствуется?
Ну, почему нет? Конечно, чувствуется. Я вот хотел бы по поводу патриарха Кирилла. А если бы он посты-то не пробовал соблюдать, он бы и не поправлялся, наверное. В православии там чуть не каждый месяц пост.
А вы точно знаете, что... А вы точно знаете, что он не соблюдает?
Ну, если он полнеет.
А вы полагаете, что человек, который соблюдает посты, он точно не полнеет?
Да, у него
правильно. Ну, это же ваше предположение. Давайте все-таки не придумывать. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем... Все-таки не про патриарха Кирилла, а про себя самого. Расскажите, больше всего энергии сжирает мозг. Выходит, что надо думать много. Это тоже предположение. 569-й так думает. Бывает.
А еще много энергии тратится на то, чтобы переварить пищу. Тогда, отталкиваясь от этого, можно много есть, конечно. А потом спать, потому что организм должен отдыхать для переваривания.
Давай, что там
нам рассказывают?
Я занимаюсь
ходьбой на 15 километров по парку, 36-й хвалится. Ничего не понимаю, вы сошли с ума.
Это да.
Это просто есть надо в меру и так далее, 905-й. Я с работы хожу пешком, возьмешь баночку пива, идешь, бывает. Это Григорий из Санкт-Петербурга. Вредный совет. Живу на 15-м этаже и просто бегаю по этажам.
Григорий до этого предлагал нам в качестве оптимального питания морковку. Представить себе... Нет, представляешь, человек, который все это советует. То есть можно себе представить, как выглядит его день. Съел морковку, выпил пиво. Съел морковку, выпил пиво. Ну, если следовать. Транспортная задача, да. Продолжается голосование 134-21-35. У вас получается пройти в большинство дней недели, у вас получается пройти больше 6000 шагов. Мы специально берем заниженную норму. Ну, реально. Так-то норма
это
от 8 до 10.
Это около 4 километров
да.
получается.
У вас не получается 134-21-36. Голосование продолжается. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем ваш рецепт. Слушаем. Здравствуйте.
Доброе утро. Меня зовут Анастасия. Я прохожу минимум 12, стараюсь до 20.
Тысяч шагов или километров? Вы сейчас нас пугаете.
Шагов, я имею в виду. Ага. У меня было одно время шагомер, поэтому все пути я знаю. Сейчас я его уже не ношу, просто знаю примерно, сколько я прохожу.
Но вы специально для этого...
Даже со позвоночником минимум я проходила 10. Если я 10 не прохожу, у меня болит все тело, мышцы, то есть организм уже привык. И если я не хожу, я худею.
Скажите... У меня мышцы ослабевают. Нет, скажите вы специально для этого ходите? Или это вы стараетесь вместо автобуса пройти?
Ну, верхний транспорт нет. И почему? Я езжу, просто есть определенные, вот стараюсь идти, когда иду из дома, определенными путями, которые знаю, сколько я пройду, и лучше заранее выйду, чтобы пройтись, и домой прихожу вечером, но не на транспорте, конечно, пешком, от метро пешком, то есть... Это все помимо транспорта, то есть помимо того, подняться по лестнице на метро, спуститься, это я не считаю. Это чисто по улице, просто по улице, на воздухе. Иногда в лес ухожу, там 7 километров туда, 7 обратно. Это уже как бы получается прилично, поэтому...
Понятно.
Очень прилично.
Очень прилично, конечно.
6 тысяч километров, это около... О, 6 тысяч шагов. Это я уже в другую...
Но на самом деле, если мы говорим там про километры уже, это ведь это часы ходьбы. Ну, если средняя скорость движения человека, это где-то 4-5 километров в час.
Ну, 6 многие ходят. Не знаю, я 5-6 хожу.
Ну, хорошо, 5-6, не вопрос. Но для того, чтобы пройти столько, это надо специальное время... Да, это 2 часа нужно потратить каждый день, чтобы ходить. Ну, 2 часа, чтобы ходить.
В 2 места сходи, минуя транспорта, по полчаса в одну сторону и полчаса в другую, все.
Результат голосования вот так вот. 53% из тех, кто приняли участие в голосовании, 6 тысяч шагов в день не проходят.
Но зато еще остальные меньше чуть 50%.
Ну, 47, да, но это меньше 50%.
Да ну брось, это практически 50 на 50. Я удивлена, что каждый второй фактически среди наших слушателей ходит так много и такой активный человек.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Ну, давайте вот еще раз. Патриарх Кирилл говорит, что такое увлечение, он привлекает внимание к тому, что существует скандинавская ходьба. Кто-то из наших слушателей уже дозвонился, подтвердил, что скандинавская ходьба – это действительно наиболее эффективный вариант ходить с палками. Ну, для того, чтобы поддерживать свое собственное здоровье, потому что не просто ходишь, но еще и разрабатываешь, что называется, верхний плечевой пояс.
Да,
ну, он задействован. Не то чтобы разрабатываешь, но в любом случае не даешь ему застояться. Вот смотрите, значит, что еще? Поменьше мучного, побольше ночного. У 111-го вот такой рецепт. Ходить, а не бегать, так не вредно для позвоночника. Кстати, Григорий из Питера вот тут действительно прав. А, да, еще и коленки, правильно. Вот смотрите, как много плюсов
там
мы
еще
нашли.
Если вы начинаете бегать, то нужно правильно бегать, потому что нагрузка на суставы большая.
Хорошо, 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Мы выяснили, что больше половины из тех, кто нас сейчас слушает, что называется, собой не занимаются. Но люди не то чтобы спортом, они даже ходьбой не занимаются. Они даже 6 тысяч шагов не проходят.
Ну,
сидячий образ жизни.
Юр, ну, на машине автомобиль меняет людей.
Надо пересесть на транспорт, ну, на общественный транспорт. Спасибо мэрии, она делает все возможное для того, чтобы мы это сделали.
Знаю, говорят, со 2 декабря, когда платные парковки будут платными, все пересядут на такси.
Но они не просто будут платные, еще их будет больше.
Да, больше.
Но, правда,
и
не со 2, а чуть позже.
Ну, со 2 все начнется. Якобы тенденция будет, что
и все как
жители...
начнут по 6000, ты думаешь. Ну, давайте тогда вернемся после 2. Да, давайте в январе, наверное, вернемся тогда к этому голосованию и посмотрим, вот эти дорогие платные парковки, вот эти расширенные платные парковки, приведут ли они к тому, что люди будут проходить больше 6 тысяч.
Да, но еще появившееся чувство стыда в январе после съеденного всего за январские праздники тоже должно к чему-то сподвигнуть. Поэтому, да, вернемся к разговору в январе.
Продолжаем в Татарстане. Сегодня это страшная цифра. На самом деле, сегодня с Катей до начала программы мы даже зачитывал Кате этот заголовок отдельно. Потому что звучит он, конечно, сегодня в поселениях Татарстана проходит, внимание, 851 референдум. 851 референдум проходит.
Ну, а дальше читай.
Это только прекрасно. В Татарстане. И это не все, потому что 851 референдум проходит по вопросу самообложения граждан. Вот.
Если не понимать, о чем речь, а мы сейчас вам расскажем, то звучит действительно странно. Но вот там местные избиркомы в Татарстане запланировали референдумы, 42 муниципальных района, 851 сельское поселение, поэтому такие данные. На референдумы выносятся вопросы о необходимости установить разовые сборы жителей. Это от 100 до 1 тысячи рублей. И эти сборы предназначены для решения тех или иных вопросов, ну, каких строительство дороги, водоснабжения, улицы, освещение, благоустройство, кладбища. Референдум считается состоявшимся, если придут больше 50, больше половины жителей.
Люди, как это принято говорить, на районе...
Решат.
Приходят на референдум и решают, надо ли им... однократно заплатить некую сумму. Там 300 рублей, 500 рублей, 1000 рублей. Ну, от 100 до 1000 рублей. Вот представляете себе, перед вами стоит такой вопрос. Вы сдаете по 500 для того, чтобы навести порядок во дворе или где-нибудь рядом, на кладбище, на соседнем кладбище или еще что-то. Вот об этом референдумы, и их сегодня 851 только в Татарстане.
И, кстати, раньше власти Татарстана еще хотели ввести штрафы для граждан, которые уклоняются от сбора
этих денег.
Я просто вспомнила, опять же, мой дом, где все дружно проголосовали за то, чтобы был один счет для капитального ремонта. Все
перестали платить,
да, что делать с этими людьми. Ну, давайте вернемся. 851
референдум. Вот Григорий из Питера, опять же, пишет, мол, в Татарстане под Швейцарию косят. Надо сказать, Григорий, что это не первый регион России, где проводят такие референдумы о самообложении граждан. А, смотрите, вот перед вами мы не ставим вопроса, что давайте представим себе, что мы живем в одном маленьком районе все. И вот в нашем районе перед вами стоит вопрос сдать до 1000 рублей однократно на благоустройство. Так как мы не можем заранее, ну давайте установим сумму 1000 рублей. Давайте 500 рублей установим.
Давай 500.
Среднее, потому что по закону получается от 100 до 1000. Ну, давайте, сдаем по 500 рублей на благоустройство прилегающей территории. Мы сможем, естественно, получить отчет, как эти деньги тратятся и так далее. Вы за 134-21-35, вы против 134-21-36. У нас референдум о самообложении граждан начинается прямо сейчас. 134-21-35 в нашем районе. Нужно навести порядок. Для этого не хватает с каждого по 500 рублей. Вы за 134-21-35. Вы против.
134-21-36. Марат пишет, живу в Набережных Челнах, от москвичей слышу такую новость. Ресориус не понимает, кто будет управлять расходованием этих денег, интересно.
Нет, еще раз, Марат, может быть, в Набережных Челнах этот референдум не проводится сегодня. Мы же не знаем, потому что это местные, муниципальные, по сути, референдумы. Их в вашей республике 851. В отдельно взятом поселке отдельно взятый референдум. Давно предлагает 654-й ввести барщину, оброк, подушевой налог и продразверстку с десятиной. Ну вот, вы, значит, голосуете «да». 134-21-35. У нас в районе нужно один раз собрать по 500 рублей для того, чтобы... То есть вы готовы на это, вы за это, для того, чтобы эти деньги пошли, к примеру, на благоустройство, на освещение улиц, на водоснабжение, ну, в общем, на муниципальные нужды вот такие, которые понятно, что это отразится на каждом из нас. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. По телефону 7373-94-8. Вы объясняете, почему да, почему нет. Здравствуйте.
Алло.
Да, да, вы в эфире.
Добрый день. Я из Москвы вас беспокою, меня Щалва зовут. Ну, это просто обирательство,
почему?
Понимаете? Почему? Потому что вот мы что платим сейчас за ремонт квартир. Угу. Я читал у одного блогера, он посмотрел, его дом должны ремонтироваться в 33-м году.
Да.
Он пересчитал, ну, сколько квадратов в этом доме, да?
Угу.
И он сказал, что, говорит, когда я посчитал, получается, в 33-м году там около 250 миллионов рублей соберут только жители этого дома. Наверное, говорит, золотые купола, говорит, и мрамором будет отделан весь
не,
дом.
Не, а вот смотрите, вы получается... Не-не, подождите, подождите. Но вот вы говорите, я блогера почитал, ну и все. Значит, а у блогера вот на 100% правда?
Точно правда, понимаете, я тоже посчитал. У меня 81 квадратов. Я каждый месяц плачу 1215 рублей.
Так.
Это получается в год 10 тысяч, только с меня.
Так.
Только с меня.
Так.
Но у нас на лестничной площадке 4 квартиры. Ну, там 2 однокомнатных, 2 трехкомнатных. Ну, посчитаем еще там по 40, 120 и еще по 80.
Как вы быстро.
Это 280,
подождите.
Только мы платим, понимаете,
подождите,
по 15 рублей.
Подождите, значит, у вас с этажа получается 300 тысяч рублей.
Ну да, этаж платит в год там где-то... Нет, нет, нету. Этаж,
ладно, давайте не будем считать.
Квартиры.
В общем, вы короче, я понял, вы не готовы собирать еще по 500 рублей на благоустройство в этих условиях?
Нет, я готов. В принципе, я сам готов. Но у кого нету возможности... Вы в магазинах ходите, да?
Нет, подождите.
А эти... денег-то нету.
Нет.
Сперва давайте обсудим это. За что обирать людей?
Нет, подождите. Подождите. Мы вам говорим. На то, чтобы поставить 5 фонарей. У нас
нет,
на улице в районе.
А что, мы мало налогов платим государству, чтобы они вот эти издержки на
мало,
себя брали?
Мало. До вот этих фонарей не доходит.
Скажите, пожалуйста, пусть они у этих чиновников, да?
Нет, пусть вот они это кто? Они это кто?
Чуть-чуть как-то у них зарплату,
смотрите,
зарплаты укоротят.
Понятно. Пусть они.
Нет,
вот это главное,
в общем,
пусть они.
Человек говорит, что готов, если что сложится, но в остальной речи я вижу, что не готов.
Не готов,
это
конечно.
Слышно, что не готов.
Результат
конечно,
голосования не будем подводить пока еще. Продолжаем голосовать. 134-21-35. Вы готовы по 500 рублей скинуться? Ну, то есть это у нас такой референдум по самообложению граждан. Вы готовы скинуться по 500 рублей, чтобы у вас в районе появилась там новая асфальтированная дорога или, к примеру, фонарик такой. Такие референдумы сейчас проводятся в муниципалитетах на разных территориях Российской Федерации. 7373948. Вам кажется это справедливым, правильным? Да. Слушаем вас.
Доброе утро.
Доброе.
Да я бы скинулся на самом деле, если бы это... Ну, как сказать, если бы было бы видно результат.
А как вы можете... Но вы же не можете увидеть результат, вы сначала скидываетесь.
А вот я вам скажу, смотрите, у нас вот, ну, как бы не район, а, ну, подъезд, да, там вот как у товарища предыдущего звонившегося, там 12 этажей по 4 квартиры, вот. Ну и как бы в подъезде хулиганили, скажем так, портили там ящики после этого. И пошел просто, ну так давайте камеры поставим. Давайте, говорит. Ну посчитали где-то по 500 рублей. Я первый был скептик. Я говорю, я сдам, но половина же не сдаст. Знаете, сдали все, даже малоимущие. Даже малоимущие не сдал. Один человек, бывший прокурорский работник, который не то что сказал, что я не сдам, а он сказал, вы мне предоставьте все, вот отчеты, там, кто будет делать, как будет висеть, там, сделайте собрание, протокол, туда-сюда.
Камеры появились?
Камеры поставили, все работает, все отлично, никто даже не вспоминает.
Все.
Камеры стоят прямо у нас.
Понятно.
Вот,
давайте смотрим результат голосования. 22% только готовы сдавать по 500 рублей, 78% не готовы. Даешь мини- и микрореферендумы по платным парковкам, пишет 276-й. И неоднократно, кстати, пишет. Усомнившийся Макар пишет, что был на встрече с коммунальщиками района Кунцево. Жители взывали к последним коммунальщикам. Работайте, мол, мы же вам деньги платим. А те говорят, ничего не говорят в ответ. 9.30, прямо сейчас новости. 20 ноября, 9:35, Екатерина Родина, доброе утро.
И Юрий Буткин здесь, доброе всем утро. В Гальянове горят фонари уличного освещения. Выключите, пожалуйста, уже светло. Не шутка, Алексей
напишет. Юрий пишет, возвращаясь к тому, что мы обсуждали до новостей. Представляете, зовут вас на так называемые открытые слушания и говорят, нам тут вдоль Тверской надо кустики по 8 миллионов в катках посадить, досажать эти кустики надо каждый год, потому что они однолетние. Ну-ка, давайте по 2000 скидывайтесь. Понимаете, Юрий, если это выносить на референдум, тогда есть вероятность того, что мы получим голосование, как у нас это было. Только 22% готовы по 500 рублей скинуться, а уж про 2000, как вы понимаете, будет еще меньше. Разве не так?
Ну и тогда никаких 8 миллионов, никаких...
Никаких кустиков, никаких кадок, ничего.
Вот, кадок. Это слово хотела как-то уменьшительно ласкать.
Давайте как раз об этом поговорим, продолжая тему того, что народ должен сам платить за все. Александр Аузан, экономист. Он выступал на общероссийском гражданском форуме. Он делал доклад и сделал предложение. Катя, ознакомь нас с предложением Александра Аузана.
Он говорит, в нашей стране нужны прямые налоги. И вообще хочет предложить гражданам самим выбирать, куда тратить часть НДФЛ и налога на имущество. И еще говорит, сейчас мы все платим в бюджет в виде прямых и косвенных налогов 48 копеек с каждого рубля. Это уровень Европы, и это выше, чем в Соединенных Штатах, но граждане об этом не знают. Кто-то слышал про 13%, и то не все. Если граждане будут сами платить все налоги напрямую, то сделает общество более активным и требовательным к власти.
Говорит Александр Аузан, экономист, мы эту идею, я предлагаю эту идею обсудить, но давайте вот с чего начнем. Общество сделается более активным, когда мы начнем платить все налоги сами.
Потому что мы будем понимать, что...
Нет, просто потому, что мы должны будем заполнять налоговую декларацию. Ты заполняла давно налоговую декларацию?
Да, каждый год это делаю.
Но не каждый делает это на самом деле.
И даже несколько раз в год, вот буквально вчера. Да.
Давайте для начала выясним, как много народу среди наших слушателей, те, кто каждый год заполняет налоговые декларации. 134-21-35, вы действительно каждый год так или иначе вступаете в взаимоотношения с налоговой инспекцией, не просто платя налоги, а заполняя налоговые декларации.
Да, это может быть продажа автомобиля, последствия, или сделки с недвижимостью,
сейчас
или
это
возврат.
Так. Но если делать так, как говорит Александр Аузан, придется каждому в любом случае заполнять налоговую декларацию.
Да, но это будет единожды в год, и, я так понимаю, по всем налогам. Ты будешь просто проходить и устанавливать
галочки. Но при этом ты еще
галочки.
Должен будешь сам высчитывать налоги, насколько я понимаю.
Да, но
продумывать.
Тогда нужна упрощенная схема, упрощенная
она,
система.
Она, наверное, будет. Но в любом случае, давайте начнем с того, что сейчас. 134-21-35. У меня есть опыт заполнения ежегодных налоговых деклараций. 134-21-35. Я делаю это. 134-21-36. Я этого не делаю, никогда не делал. Представить себе не могу. Вообще, вот ты говоришь, ты часто заполняла налоговые декларации. Но это же сложно.
Нет.
Это же целое дело.
После
люди
раза...
деньги платят специальным людям, чтобы им заполнили налоговые декларации.
И я тебе скажу, не маленькие деньги платят специально. Но есть маленький секрет.
Расскажи.
Обычно, если заполняете, ну, как вам кажется правильно, то есть не обращайтесь к консультанту. Есть, во-первых, один большой минус, если один раз в год, потому что ты заполняешь и все понимаешь, потом через год...
Ты забываешь,
просто
конечно.
Просто забываешь настолько, что ты как баран на новые ворота смотришь. Но если заполнишь, как ты думаешь, правильно, сдаешь, там 3 месяца, допустим, они проверяют, если что, налоговая с тобой связывается же, если налоговая декларация неверна. И если хороший попадется налоговый инспектор, который закреплен, ну, за которым закреплена ваша квартира...
Такие попадались почему-то.
Они могут по телефону, допустим, например, продиктовать сразу. Вот в этой опять пишите сумму 4-3 в этой колонке. Это все заполняешь, и тут бесплатно получается помощь. Но растянутая во времени, вот, конечно, минус, что нужно ждать и потом созваниваться. Но и за налоговой нужно следить, потому что по моей практике часто забывает, не то делает.
Не, ну это целое дело, это целое занятие, конечно.
Да, отпрашиваться, причем она работает в будние дни, как вы понимаете, с 9 до 5, нужно отпрашиваться, там есть субботы рабочие, но все равно придется
134-21-35, вы уже умеете заполнять налоговые декларации, вы это делаете. 134-21-36, вы этого не делали никогда, вы даже представить себе не можете, что это такое. Продолжается голосование, 7-3, 7-3-90. Я вас умоляю, пишет усомнившийся Макар, контактные телефоны налоговых инспекций зачастую бесконечно заняты. Макар, я вас умоляю, можно дозвониться, я это делал, больше того, я звонил в другой город.
А если на горячую линию позвонить? на горячую линию единую, то там тебя соединят с любой инспекцией любого города вообще всей страны.
Ну, вот этим секретом я даже еще не пользовался.
Да, и там, знаешь, как интересно, например, заплатил я за налог за квартиру в Москве и налог за квартиру в другом городе. У меня в личном кабинете видно, что проплачен налог за московскую квартиру, а там нет. Звоню на горячую линию, говорю, не знаю, соединим с налоговой инспекцией местной. Соединяют, а мне говорят, а? Так нам мы еще платежки за сентябрь не получили, нам
это,
говорят.
Это да.
И я понимаю, что налоговая система, она какая-то разрозненная в нашей стране. То есть каждая налоговая сама по себе живет своей жизнью.
Они все больше и чаще встречаются, это чувствуется тоже.
Вот не
знаю. Санчиксон пишет, что у народа больше забот-то нет, как заполнять декларации. А тут вопрос возникает. Я возвращаю вас к тому, что предлагает Александр Аузан. Он говорит, что вы платите налогов-то не 13% с каждого рубля, как вам рассказывают, на самом деле это 48, и если вы будете платить, понимать, что вы платите, то тогда вы будете лучше понимать, как все работает, и будете более активными гражданами.
Это правда ответственность, потому что если ты получаешь зарплату, ты привык, что там у тебя зарплата там 20 тысяч рублей, все. А когда на самом деле ты и получаешь зарплату больше...
Ты получаешь зарплату, а потом еще и...
А потом ты привыкаешь к этой цифре, к этой сумме, а потом ты идешь и отдаешь эти деньги, сам лично от себя отрываешь.
Но в других странах люди давно уже к этому привыкли.
По-другому относишься.
Николай из Перми пишет, декларация заполняется за 10 минут, для этого есть куча программ. 587 пишет, есть же электронное приложение, это элементарно.
Во-первых, они обязательны, эти, ну, как? Нет. Конечно,
276 тут же начинает, пусть налоговая сама высылает платеж. В том-то и дело 276. Налоговая может высылать платежки, когда кто-то за вас что-то, а тут вы сами декларируете свои доходы. Она ничего не знает, пока вы не декларируете. Потом она будет проверять.
Ну да. И по поводу приложений, конечно же, но оно не заполняет приложение за вас, эту декларацию.
Слушай,
нужно там самим заполнять.
Ты представляла такой результат голосования?
Нет.
19,81. Только 19% из тех, кто приняли участие в голосовании, когда-либо заполняли налоговые декларации.
Я так и думала.
А, ты так и думала.
Да.
Ну вот, смотрите, тогда вот при вот таком раскладе мы... Уже понимая это, рассматриваем предложение экономиста Аузана. Пусть каждый платит все налоги сполна. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Матвей Иванович. Вы говорили, что налоговая инспекция может дозвониться.
Ну, так я дозвонился.
Две недели звонил в город Жуковский, в налоговую инспекцию. Две недели. Дозвониться нельзя. Звоню через горячую линию.
Так.
А что они мне говорят? Вы знаете... Мы тоже туда не можем дозвониться.
Угу.
А как связаться?
Есть такое.
Вы приезжаете.
Но, Михаил Иванович, а как вот то, что вы рассказали, отменяет мое сообщение о том, что я дозванивался? Ну, так есть и так есть.
Значит, вы счастливчик.
А я не говорил, что мне не повезло, спасибо.
Мне было трудно. Были моменты, когда я действительно дозванивалась, и мне было очень трудно. Я тратила массу времени, и потом мне хотелось рыдать просто, потому что я понимала, что я кучу времени потратила на то, чтобы просто набирать этот номер постоянно. Но это ладно. И действительно, потом, когда я не дозвонилась, я съездила в налоговую, и там с нижнего телефона, который стоит и все очередь занимает, то там прекрасно дозвонилась.
Усомнившийся Макар, если мы будем распоряжаться налогами, чем будут заниматься власти? Так, подождите, Макар, еще раз, вы не будете распоряжаться налогами, вы будете платить налоги. Вот сейчас за них, эти налоги за вас платит работодатель. А теперь, если пройдет предложение Аузана, ну, на самом деле это пока как пройдет, он же не депутат, он не внес этот закон, еще что-то.
Ну,
он выступил с таким предложением, как специалист. Так вот, если это случится, тогда вы будете рассчитывать свои налоги и выплачивать свои налоги лично. Вы будете получать зарплату там на 30% больше, чем сейчас, но эти 30% сами будете отдавать государству, заполняя налоговые декларации, которые никто еще не заполнял, как мы выяснили.
Ну, лишь малая часть. Но, с другой стороны, если так раз в год делать, Юра, раз в год нужно будет отдавать налоги, допустим, и тогда зарплата за год покажется побольше, а потом нужно будет крупную сумму выложить.
А потом надо будет крупную сумму выложить, да.
Знаешь, мне сразу вспоминаются какие-то американские, как обычно, художественные фильмы, где в сюжете, как эта женщина остается без крова и должна налоги, и вот она заполняет многочисленные документы. И вот полфильма она заполняет документы, чтобы заплатить эти налоги и взять где-то деньги.
Но
вот
как
это
бы то ни
так
было,
будет происходить?
Но как бы то ни было, общество станет более активным и требовательным к власти.
Кажется, что да.
Ну, так, во всяком случае, кажется. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаем.
Доброе утро.
Да.
Доброе.
А, знаете, мне немножко вас странно слушать, это Никита из Москвы.
Да, Никита.
Но дело в том, что я коренной крымчанин, я живу между Москвой и Крымом.
Ну?
А, знаете, я вот вам скажу как на духу, кроме столиц Севастополя и Симферополя, в Крыму не платит налоги никто.
Это другой вопрос, а этим тоже займутся?
Ну, это еще когда, понимаете?
Завтра.
Потому что... Вот нас не трогают, ибо там еще плюс татарский фактор и все такое. Ну, не будут возмущать, потому что все это чревато, понимаете?
Нет, ну, слушай, что... возмущать вообще любого чревато, однако будут.
А, ну, вопрос, когда?
Хорошо, да. мы все-таки обсуждаем вот. Вопрос, когда уже это случится, и мы должны будем... Вот опять 522, я плачу налоги, а не работодатель, он просто перечисляет за меня. А вот как раз речь идет о том, чтобы вы платили налоги и перечисляли тоже вы.
Вот, к примеру, да. В споре ты, допустим, будешь через пару лет говорить, я перечислил государству в этом году столько-то рублей налогов, столько-то копеек. Сейчас мы просто говорим, я плачу налоги, почему
сколько?
Не делаю?
Сколько? Не знаю.
Да. А появится больше аргументов.
Больше того, видите, вот как раз Аузан и говорит, мы платим налогов на уровне Европы и больше, чем в США, но граждане об этом не знают. Кто-то слышал про 13% и все, говорит он. 7373948, телефон прямого эфира. Да, и следующее голосование. Собственно, предложение Александра, экономиста Александра Аузана мы ставим на голосование. Я так считаю.
Давай.
Кто за, товарищи? 134-21-35. Кто за то, чтобы каждый сам платил налоги в полном объеме? Вот вы 48%. Но так все равно, это не значит, что налогов будет больше, нет. Это просто перераспределение денег. Вы сами будете платить вот эти вот налоги за себя. В пенсионный фонд, за медицину бесплатную. Вы будете сами платить, вы будете знать, сколько вы платите за так называемую бесплатную медицину. Правильное решение. На правильное предложение 134-21-35. Неправильное – это время, это вот эти налоговые декларации, которые мы никогда не заполняли. 134-21-36.
Я согласен, пишет Юрий, это маленькая проблемка, налоги-то у нас на нас переложат, зарплаты повысить забудут, и получится, что 48% люди будут платить все тех же с 20%. Только что же говорили.
569-й требует, чтобы ему Советский Союз вернули, где он на налогах не думал, а жил спокойной жизнью. Ну, это тоже подход. Ну, хорошо, вы против.
Санчиксон.
Вы против просто, 134-21-36.
Санчиксон пишет, сам не заплатил налоги за себя с зарплаты, садись, пожалуйста, за решетку.
Ну, конечно.
Достаточно знать, пишет 276-й, сколько от тебя отрывает, пусть в конце года работодатель выдает работнику выписку, и все. Пусть кто-то делает...
Пусть кто-то, да-да-да. Ну, ровно об этом голосование на самом деле.
А работодатель-то с чего должен вам?
134-21-35, это правильное решение, гражданин сам должен платить все налоги. В пенсионный фонд, за медицинскую страховку, все это человек должен платить сам. Заполнять налоговые декларации. Так и должно быть. Правильное предложение. 134-21-35. Неправильное. Не хочу, не буду. Пусть они. Кто-то другой. 134-21-36. Ну вот работодатель, к примеру. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, уточка. А если я еще не опоздал, пока дозванивался, что мы про налоги, нужно ли платить? Вот. Мысль очень интересная. Смотрите. Во-первых, какое-нибудь предприятие, допустим, тратило на работника, ну, грубо возьмем, 100 тысяч, да? Товарищ посчитал, что 48% уходит на налоги на все, значит, типа, человек на руки получал 52 тысячи. Очень здорово. Теперь предприятие дает эти 100 тысяч человеку, там, типа, разбирайся со своими налогами.
Так.
Замечательно.
Так.
Но налог, он не один у нас. У нас их там десятки.
Да, конечно.
Да, и люди немножко темные были и останутся. Соответственно, предприятие, допустим, говорит, что вот налог такой-то столько-то, налог такой-то столько-то, налог такой-то столько-то. И того получается, что я на тебя тратил не 100 тысяч, а 90, допустим. Вот тебе 90 тысяч, дальше плати сам.
Нет, ну вот это... Нет, опять же, мы же сейчас мы не можем этого предусмотреть. Может быть и так, могут сказать 80, могут сказать 50, могут вообще 52 оставить. Все может быть, это уже другая история.
Это другая история. Вот, но еще с другой стороны есть тоже замечательный способ, таким образом, найти те предприятия, которые налоги-то практически не платят.
Нет, мы потому сейчас пытаемся со стороны граждан на это смотреть. Вот вам...
граждан, это разумно, хотя тяжело.
Это сделает общество более активным, общество будет понимать, сколько оно платит государству, каждый человек будет лучше понимать, сколько он платит государству. Все? Нет?
Да, это правильно, только сложность какая будет? Так человек просто уже получал какую-то денежку и ею распоряжался, а тут человек получил как бы другую сумму, да, но он сразу должен сам учитывать.
Ну, только человек же, подождите, но человек разумный вроде бы.
Ну, таких у нас, к сожалению, не очень много.
Продолжаем голосование, то есть мы по большому счету, наш слушатель предлагает, мы проводим голосование, разумный, неразумный человек. 134-21-35 надо? Не надо. 134-21-36.
Смотри, Александр пишет, что ФНС проще работать с работодателями, а не с населением напрямую. Интересно, сколько надо будет выделить на администрирование работы с физлицами. Вот я тоже не понимаю. Представляешь, каждому объяснить, потому что не каждый может. И еще...
Это нужно делать или не нужно? Если это нужно, ну, в одноразовом порядке, ну, сядут люди. Много же вещей каких-то вводили, которых никогда до этого
да,
не было.
Да, Юрий еще пишет, что разочаровать нас хочет. Налоговая не может, по его мнению, даже фирмы мониторить. Кругом серые и черные зарплаты. И как они будут отслеживать 140 миллионов человек? Вообще перестанут все платить налоги, пишет Санчиксон.
Все может быть. Надо изменить схему уплаты налогов. Пусть гражданин платит сам, но в конце каждого месяца и не 13, а 26... Ой, это сложно уже как-то запретить годовые контракты, оставив только контракт на месяц. Не-не-не, это как-то очень совсем уж сложно. Полдня стоишь у нас в налоговой, пишет Марат, чтобы квитанцию на налог получить. А зачем вы стоите? Вот зачем Марат стоит полдня за квитанцией на налог?
Почта квитанции перестала рассылать, приходится через личный кабинет налогоплательщика работать.
А зачем тогда стоять в налоговой, если у тебя есть личный кабинет?
А, нужно сначала пароль получить налоговые
инспекции. Не, ну однажды постоял и все. А приходится стоять, это значит, там, ну, регулярные
вещи.
Не знаю,
в моей налоговой по-районной написано, что время в очереди не больше 15 минут,
во-первых. Ну, чтобы пароль получить, у нас вообще отдельная женщина.
Да, но туда тоже люди идут, и там образуется очередь. И я ждала, но ждала минут 10 буквально.
Нам мало должников по кредитам, добавим по налогам должников, 569-й пишет. Тут же идея немножко в другом. Идея в том, что если граждане будут платить все налоги напрямую, это сделает общество более активным и требовательным.
Можно я еще Марату
требовательным
расскажу?
К власти, да.
Вот он пишет, что квитанцию на имущественный налог получить. Во-первых, может быть, кто не знает, не в курсе, отодвинули сроки уплаты и рассылают теперь не в сентябре, октябре, а в ноябре вот эти квитанции. И раньше, если квитанции кидали в ящик как плата за газ, то сейчас приходит извещение, и нужно идти на почту. Теперь все письма с налоговой, они присылают заказным письмом, за которым нужно сходить. Если у вас вот что-то такое подобное, то это с налоговой пришло, и нужно за ней сходить. А так должны рассылать в
бумажном
виде.
Хорошо, теперь дальше. Значит, если мне не нужны услуги государства, но если вам не нужны услуги государства, значит, это другое государство где-то за пределами Российской Федерации. А почему я должен платить налог, если я работаю на себя? Ну, потому что государство вас лечит, вы передвигаетесь по государственным дорогам, на государственном...
Потому что в случае чего...
Конечно.
Вас же берет скорая помощь, она не будет от вас отказываться.
В общем,
она не имеет права.
Это уже другая история, мы тоже ее не обсуждаем. Есть такие правила, и эти правила нужно исполнять. Вы должны платить налоги. Можно обсуждать, большие они, маленькие, можно обсуждать, работодатель платит или лично
вы.
Ничего
нового в этом нет.
Конечно,
мы платили, мы просто продолжаем платить, но уже видя, сколько мы платим.
Ничего менять нет смысла, пишет 994-й, и с ним согласны, это результат нашего голосования, 56%.
Ну, неоднозначно все.
Только 44% полагают, что гражданин сам должен платить налоги и таким образом становиться более активным, и, как говорит экономист Александр Аузан на общероссийском гражданском форуме, быть требовательным к власти. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Ну, вот так у нас получилось. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, доброе утро, это Андрей, Москва.
Да.
Ну, смотрите, давайте по поводу налогов. Тут, наверное, надо разделить все-таки, потому что есть налоги, и 30% это все-таки не совсем налоги, это взносы.
Да-да-да-да-да.
Пенсионные.
Да, конечно.
Далее. И поэтому, может быть, тут речь идет именно о налогах, которые на доходы физических лиц.
Напоминаю, речь идет о прямых и косвенных налогах. Многие вот эти вот выплаты называют косвенными налогами, разве нет?
Ну, в общем, да, но на самом деле тогда получается, что это нереально, потому что каждая организация сдает отчетность каждый квартал. У них там, представьте, по 200 человек работает. по поводу вот этих взносов и заставить каждого человека отчитываться каждый квартал.
Подождите, но в других странах люди это платят, и ничего получается.
Не, просто организации не нужно будет следить за своими работниками.
Нет, но как административные наши органы отследят правильность
этих... А как административные их органы отслеживают? Ну, то есть, видимо, есть рецепты.
Ну, мне кажется, это совершенно невозможно. В данной ситуации.
Понятно. Ну вот у нас и результат голосования, видимо, такой 56-44. 56% полагают, что это невозможно. Или не нужно, или невозможно. Слушаем вас. Здравствуйте.
А здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Катя. Это Андрей Братский. Я считаю, что абсолютно верное решение, когда работодатели освободят от выплаты налогов за работника, потому что работодатель должен заниматься работой, а не платежом налогов. Я сам занимался сейчас индивидуальным частным предпринимательством. Вот сейчас я ушел, занимаюсь работой в госпредприятии. Значит, я считаю, что не затруднит, работника заплатить налоги.
Видите, результат голосования 56-44. Полагается,
дело в том, что... Юрий, я объясню вам, потому что, к сожалению, наш народ очень костный и ленивый. Значит, вот люди, вот вам же один...
Неудачный народ у нас получился.
Слушатель прислал сообщение, что он хочет назад в Советский Союз. То есть он не хочет ничего решать за себя. Он хочет, чтобы за него решал ЦК КПСС и все прочее. Значит, к сожалению, ситуация изменилась, и жизнь показывает, что когда люди за собой ничего не делают сами, не отвечают ни за что...
Смотрите,
приходит к такому упадку, как у нас.
Смотрите, раз уж вы об этом заговорили, я напомню идею Аузана, что благодаря этому общество станет более активным и требовательным к власти. То есть человека надо сделать...
Абсолютно верно.
Подождите.
Вы абсолютно верно сказали.
Подождите.
Вот абсолютно, 146%.
Подождите.
Будут... Да-да-да, внимательно, извините.
Смотрите, то есть вы хотите сказать, что общество против его воли надо сделать более активным?
Да.
Во как. Понятно. Вот так вот. Мы заставим вас быть требовательными к власти, как бы говорит наш слушатель.
Мы заставим вот вас так. Быть более активными.
Мы заставим, да. Давайте сами и пенсию рассчитывать. 587-й. 522-й обращает внимание на то, о чем уже тоже говорили. В пенсионный фонд не платят налоги. Он пишет, не морочьте людям голову. Еще раз напомню, речь идет о прямых и косвенных налогах.
Да. Юра, еще раз уж мы говорим выплаты еще бывают со стороны государства. И если человек работает в какой-то организации, сейчас же и организации тоже выплачивают. И вот декретные различные выплаты, которые положены. Все это идет через работу. Отдельно получить.
Тогда все будет отдельно.
Если
все
работодатель освободить от всего этого, то есть вы приходите не только, чтобы заплатить в какое-то государственное учреждение, но и сами собираете справки, сами отправляетесь.
Нет, у нас же, ты же знаешь, у нас работает все это единое окно, все между собой справки передают и все такое. А ты приходишь такая вся?
В Дольче Габбана.
Да. И получаешь.
Ну, вот да. Просто нужно будет все выплаты получать самим самостоятельно.
Алексей Романов пишет, я за Уралом тут охотился, там человека не встретишь, не то чтобы место, куда декларацию нужно отнести.
Можно и по почте же, можно в электронном виде, если вы обладаете электронной подписью. Кстати, ее можно получить в нескольких... Там разного вида бывают электронные подписи. Вот та, которая вообще после себя не оставляет вам возможности куда-то ехать.
Нет, 569-й, я не хочу вести бухгалтерию. Получить. Я не бухгалтер, а слесарь. А не надо вести бухгалтерию, надо просто заплатить налоги.
Да. Просто указать доход?
Да. Что, вот сейчас в конце года пойди в бухгалтерию и посмотри, сколько налогов с тебя удержали, а остальным за... А вот пишет 276-й. Вот он не слушает, что говорит Аузан. Аузан говорит, а вот чтобы был активный, чтобы был более социально активный, вот зачем, надо заставить. Один из наших слушателей ведь четко сказал... Надо заставить людей.
Да.
Даже если они этого не хотят.
Просто не все идут в бухгалтерию узнавать, сколько они налогов платят. И я знаю людей, которые берут такие справки, ну, им нужно для налоговой, допустим. И так, что? Сколько я получил в этом году? А сколько я получил на руки? А оказывается, вот сколько налогов заплатил.
905. А может, мне нужны деньги сейчас, а я пересылаю 13%, а потом в 65 лет они мне не нужны. Тогда заплачу 13%. Еще раз, мы же не обсуждаем вот такие вот условия. Налоги платят каждый год. К сожалению, как бы мы этого не хотели. Наверняка все бы не хотели платить налоги вовсе, мне кажется. мне кажется. Но вынуждены это делать, потому что такие правила. Костный и ленивый, я, пишет 176-й. Но от меня такого вреда нет, как от продвинутого и делового работодателя. Сергей полагает, что лень — это вообще главная черта нашего народа. Предположение 131-го. Ну вот и все. Это программа «Подъем». Сейчас будет информационный выпуск, потом немного рекламы, потом мы продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20 ноября, 10 часов 6 минут. Екатерина Родина, доброе утро.
И Юрий Буткин здесь. Доброе всем утро.
Спасатели и ремонтно-восстановительные бригады продолжают устранять последствия ледяного дождя на территории 7 районов Подмосковья, но аварийных отключений в основной электросети сейчас нет. 7 муниципальных образований — Дмитровский, Клинский, Талдомский, Сергиево-Посадский, Пушкинский, Солнечногорский и Мытищинский районы. Это из новостей сегодняшнего утра, вот это в 9.05 новость пришла. Есть и более свежая новость, она, правда, не электричество касается, она касается отопления. До 4000 человек остались без отопления из-за аварии в Домодедове. Это тоже региональное управление МЧС. Дома в районе улицы 1 Коммунистической. Но это сегодняшняя новость. Будем надеяться, что здесь все будет довольно быстро. А вот последствия ледяного дождя – это отдельный вопрос. Сегодня в новостях, еще раз напомню, они подтверждают, что устраняют последствия ледяного дождя.
Устраняет последствия ледяного дождя, а тем временем метеослужбы сообщили, что Москва и область вновь ожидают ледяные дожди, неблагоприятные погоды и условия, а еще говорят, коммунальные службы уже переведены на круглосуточный режим работы из-за ожидаемых осадков и опасности. Желтый уровень объявлен в Москве, Подмосковье и ряде других регионов в воскресенье из-за непогоды.
Даже там, где продолжаются работы, там вырубают обледеневшие в результате прохождения ледяного дождя аварийно опасные ветки, деревья, но не более. Более того, аварийных отключений, говорят в пресс-службе, а мы цитируем ПАТАС, нет. Все энергопитающие центры и воздушные линии от 35 до 200 киловольт находятся в работе. Все ранее обесточенные населенные пункты подключены сейчас к электроснабжению, в том числе и по резервной схеме. До этого, буквально до последнего дня, ведь приходили сообщения о том, что... где-то на севере Московской области, прежде всего называли Дмитровский район, люди по 8 суток сидят без света.
Вот утром я видела сообщение, где-то 10 даже называли, 10 суток, 9 и 8. Не знаю, видимо, от какого считать, от какого числа,
7-3,
но вот около 9 суток.
7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Если кто-то столкнулся с вот этим длительным отключением и... так или иначе, вот настаивают, что говорят, что у всех включили свет, а у нас ведь нет, говорят в таких случаях. Вот я сегодня нашел петицию даже про Дмитровские и другие районы Московской области. Сегодня пошли 8-е сутки, эта петиция составлена, видимо, позавчера, как более чем в 100 населенных пунктах только в Дмитровском районе нет электричества. Сегодня нам говорят, что уже везде есть электричество. Так ли это? 7-3-7-3-94-8, слушаем вас.
Доброе утро. Поводу вот обледенения. Были длительные... у меня родители в Калужской области живут. Я звонил на радио неделю назад, когда вот самое критичное было. Угу. Вот там, да, были длительные отключения, но это... ну, бригады работают просто сутками, это правда. Я вот даже сейчас еду с Калуги, и на заправке в Дзержинском районе, где, в принципе, обитают родители у меня... ну, на одной заправке штук 15 машин, и у людей как муравьев, то есть они уже на выезд. Это я утром ехал, участников 5-6 утра, вот, так что ребята работают. Дождь был, но обледенения такого не было сильного, например, неделю назад.
Я про Боровск могу сказать, что вчера, вот, например, в Боровске, это тоже Калужская область, там несколько часов не было света. Но к тому моменту уже, до этого, с 11 числа его как бы дали, а вчера опять отключился, но на несколько часов.
Часы не сутки.
Мы не об этом сейчас, да.
Что не могу понять. Да, много свидетельств, что работают бригады, и что на месте, и ждите, наберитесь терпения в МОЭСК, отвечают по горячей линии. Но и тут же появляются вот те, кто пишут такие документы в интернете и обвиняют московские власти в том, что они не справляются со своими обязанностями.
С другой стороны... Как часто прежде бывало, что целые районы или целые населенные пункты оставались без света неделями? Но ведь одна неделя это уже неделями, нет?
Это плохо. Это долго. Это вызывает это возмущение. Но нет? Люди-то работают, они не хватает людей или...
Или это какие-то супер обильные ледяные дожди, каких не бывало никогда.
Или это полетело оборудование, которое не меняли десятки лет. Что произошло?
Но прежде всего, те, кто так или иначе может свидетельствовать нам о том, что действительно на территории Московской области нет населенных пунктов, которые длительно остаются без света. По нескольку суток. Вот получается, что если считать с 11-го, то вот в Дмитровском районе должны быть 100 населенных пунктов, в которых как минимум 8 дней не было электричества. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Из Дмитровского района вас беспокоит. Значит, хочу сказать, что центрального электричества много где, как бы власти вышли из ситуации, что вот я вот сейчас здесь как раз проезжаю в лесу мимо одной деревни, что к деревням подогнали мобильные эти дизель-генераторы.
Ну, то есть сейчас на сегодняшний день довольно сложно сказать, что там в 100 населенных пунктах только в Дмитровском районе нет света. Хотя бы по временной схеме он действительно
сказать,
есть.
Но власть вышла из ситуации тем, что да, подогнали дизель-генератора. И проезжал сегодня Мосэнерго Дмитровская. Там очень много машин стоит, грузовых, тоже с дизель-генераторами. Там на них написано, видимо, чуть ли не со всей России. Там и Львов, и Тула. То есть,
С другой стороны, вот вы говорите, власти вышли из ситуации и смогли это организовать. Но бесспорный факт, что там больше недели все-таки в большом количестве населенных пунктов света не было вовсе. То есть дизельный генератор 8 суток ехал туда?
Нет, это было, надо, дня 3 назад только они подъехали.
Ну вот, получается, значит, довольно долго ехали дизельные генераторы?
Ну, довольно долго, да. Но я вот сейчас я вот по лесу еду, конечно, обледенение просто ужасно. Чуть ли не по 5 сантиметров.
Все-таки такого прежде не было, говорите вы, обледенения?
Нет, такого не было никогда, то есть я не помню.
Все понятно, спасибо. 7373948.
Григорий вот тоже пишет, ноябрь, конечно, аномальный, но не война же. Ну и Дамир настаивает, как платят, так и работают электрики.
Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Это радио Москва?
Да, вы в эфире, это говорит Москва.
Деревня Новинки, Дмитровский район.
Так.
Мы те самые, которые 11 дней сидим без света.
Уже 11 дней.
И в настоящий момент мы сидим без света. По сообщениям диспетчера дмитровских сетей идут плановые работы. Свет нам за все это время дали вчера с 9 до 4 ночи, вот прошедшей.
С 9 вечера до 4 ночи. И это было впервые с 11-го?
Впервые с предыдущей пятницы.
А, то есть не с 11-го, а с 13-го все-таки получается?
Ну, да, наверное, с 12. Я не помню число, когда было. Мы уже забыли числа.
11-е, пятница это 11-е, да. Пятница 11-е число. Значит, с пятницы 11-го впервые вам дали 19-го.
Да.
Понятно. Да. Деревня Новинки.
Да не дали, они включили в 9 вечера.
Ну, а потом выключили.
Отключили.
Да, понятно. Спасибо. 7373948. Значит, все-таки есть населенные пункты, в которых вот очень долго нет света. Ну, я не знаю, считать вот эти несколько часов со вчерашнего вечера до сегодняшней ночи. А теперь опять нет.
С человеческой точки зрения нет, но нищетово, в службах, конечно, они могут сказать, что дали, но опять какие-то неполадки.
7373948, телефон прямого эфира. А новая волна может быть сейчас.
Да,
слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Тоже с Дмитровского района, станция трудовая. У нас тоже было отключение света, а сейчас дают его с перерывами. То есть на полдня отключают, потом дают, и вот это вот ежедневная процедура.
Но все-таки это каждый день свет дают на какое-то время, а когда...
Ну, на время дня, да, в будние дни, на время дня, вечером потом опять его отключают.
Ну, в любом случае, хотя бы частично вам, значит, возобновили... Это значит,
ну, как сказать, вы понимаете, когда человек 5 дней в неделю работает, и то есть во время, когда его нету,
нет,
свет включается... Когда ты вечером приходишь, то уже к этому времени все холодно, все обморожено, и темное время опять же ничего не можешь сделать.
Это понятно, но мы сейчас просто ищем, есть ли такие, у кого вообще нет света до сих пор, вот как в Новинках.
Ну, есть. Мне говорили, как бы, ну, все равно люди общаются, общаемся, очень много есть. И диспетчера зачастую либо трубку не берут, то есть вот у меня знакомые, я просто не знаю, где у них дом, они говорят, что просто трубку диспетчера не берут, либо если берут, могут даже с матом послать, либо сказать, работы ведутся. Все, это ихний вот ответ.
Не знаю, насчет мата, ведь там все разговоры записываются. Ваш звонок очень важен для нас. Или там не так?
Там уже не разобрать, с чьей стороны мат.
7373948, телефон прямого эфира. Код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно через телеграм пользователю говорит МСК-бот, слушаем вас.
Доброе утро, это Виктор 26, говорю за эфир. Поселок Снегири. На стадионе поменяйте хоть трансформатор, уважаемые, как говорится, электрические ремонтеры, правильно? Приехали, значит, лестницы нет, ничего нет.
Виктор,
кому нужны? Было лето красное.
Виктор.
Ну, протрите хоть глаза, моргало, ну, хоть порубите
Виктор.
Чтобы они в следующем году не налетали на эти, на электропередачи.
Смотрите, Виктор. Ну вот смотрите, да. Я просто пытаюсь понять уместность. Люди говорят о том, что они живут неделями без света, а вы говорите, а пусть они лучше лампочки поставят на стадионе.
Юрий, я говорю, там трансформатор стоит на территории, как говорится, это стадиона. Если кто подумает, что я болтаю языком, правильно? Улица Пионерская.
Я про другое, я про место. Я понял.
Трансформаторы, все время открыты.
Это мы поняли, спасибо. 7-3-7-3-9. Какой кошмар. Вот тоже об уместности. Какой кошмар, как же бедные люди посмотрят, давай поженимся, и пусть говорят Малахова. Ужас. Вот 654-й чувствуется, что у вас есть свет. Вот что-то мне подсказывает.
По вечерам.
Да. 7373948, телефон прямого эфира. А сытый голодного не разумеет. Это очень четко доказывает то, что написал 654-й. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
О, я дозвонился. Дмитровский район, село Игнатово.
Так.
6 дней вообще не было света. Так, потом, значит, включили на 1.5 дня, потом отключили на 12 часов, потом опять на 2 часа включили, и вот сейчас в 8 часов утра опять включили.
Ну вот видите, то есть все-таки можно говорить, что в большинстве случаев так или иначе с трудом, с горем пополам, но свет дают.
Да, частично.
Мы пока слышали только про новинки на СМС-портале, тоже других сообщений нет. Есть сообщение Юрия, который, видимо, знает об этом, потому что пишет, посокращали, пооптимизировали рабочий персонал, оставили только по 3 начальника и проверяющего на 1 рабочего. Вот итог, чего удивляетесь. Мне только вот не верится, что так может быть. 3 начальника и 1 проверяющего на 1 рабочего. Мне кажется, что это, как это называется, преувеличение, гипербола?
Гиперболизация.
Пора вспоминать про лучину, как до революции, пишет 235-й. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Я Солнечногорского района.
Так.
Мы живем прямо вот у границ Московской области, прямо вот на Шереметьево смотрим. У нас не было света 4.5 дня. Я звонил от регионального центра по чрезвычайным ситуациям МЧС, где трубку не взял ни один телефон. Сколько раз. МЧС Солнечногорского района мне прямо сказали, ничем помочь не можем. Значит, диспетчер действительно или не берут трубку, или ругаются, а то и матерятся. На самом деле, у меня вот телефон записывает, функция записи есть, там все это есть.
Но вы
это
же,
просто безобразие.
Но вы же куда-то эту запись, соответственно, отправите?
Да, я буду подавать в прокуратуру с жалобой на проверку тотальную МОЭС и местных организаций сетей.
Но...
Потому что такого безобразия, ну, я какое-то отношение в свое время имел к электросетям. Такого безобразия с электросетями. Понимаете, вот вы помните 2010 год, когда первый раз аукнулось, тогда вообще трассы были не чищены. Там ставили, значит, пенделей, наваляли все, вроде как деньги освоили, почистили. Значит, я так понимаю, что за эти 6 лет периодически трассы, конечно, чистятся, но основные, так сказать, высоковольтки. А местные трассы, ну так, спустя рукава. Вот
но,
вы сейчас зайдите в любой там Дмитровский район, зайдите в Солнечногорский.
Да-да-да.
Это запустение полное.
Скажите,
даже в нашей деревне на подходе и то.
Скажите, пожалуйста, я понял. Скажите, пожалуйста, но вы сказали, что вы только подготовите и отправите обращение в прокуратуру. Свет вам дали, как я понимаю, уже, ну, не вчера, прямо скажем, но вы все еще не обратились. Не вчера, почему?
Неделю. А потому что мы сейчас собираем коллективные жалобы со всех населенных пунктов, собираем инициативные группы и будем подавать, скорее всего, даже, так сказать, групповые заявления.
А я скажите понял. Последние две цифры вашего телефона, чтобы мы...
Вы 114-й, да?
Да-да-да.
Понятно, спасибо. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Не получилось. Слушаем вас тогда. Попробуем еще один раз. Да, вы в эфире.
Алло.
Да.
Доброе утро.
Это прямой эфир?
Да.
Ну, во всяком случае, вы в прямом эфире «Радио говорит Москва».
Извините, пожалуйста. Иншульген Земербитта. Шпрехензедойч.
Спасибо. Интересный человек, надо будет запомнить. Мы запишем ваш номер отдельно. Отдельным цветом даже, я думаю. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Прошу.
Я считаю, что все это правильно делается. Надо было еще было бы воду отключить и так далее. Слава
Ихе. Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Молодец. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Вот люди говорили, а я посмотрел по интернету вот новинки и прочее, иначе. Такое ощущение, что это поселки, которые имеют статус садово-огороднической кооперативы.
А там не люди живут, что ли?
Нет. Ну, новинки 9 человек всего. А звонит достаточно много. Там проблема-то в другом. Они построили большие дома, им дали мощность 1,5-2 киловатта. Они потребляют по 5-10 киловатт.
Нет, статус еще раз, сколько угодно, но они имеют право получать электричество?
Они имеют право, но статус садово-огороднический кооператив. Несколько лет назад получили право прописаться, считать местом жительства.
Ну и что? У них есть такое право?
Значит, эти люди могут иметь единственное место жительства там.
Да, значит, эти люди претендуют на свет, его у них нет, это плохо.
Я не обвиняю людей, я говорю, что даже когда такие поселки возникают, люди не платили деньги, чтобы получить тех условия на присоединение на более высокую мощность, потому что собрать деньги на таком участке кооперативе, это невозможно.
То есть проблема... Но вы априори, то есть вы же не знаете, что было в конкретных новинках, но вы априори уверены, что они что-то сделали неправильно.
Новинка. Новинки, всего новинки.
Ну вот я и говорю, вы точно знаете, что они не платили денег?
Я говорю, как оно делается.
Удачи, ну я вот, слышу. Видите, так как где-то делается так, то и здесь наверняка было так. Садовые товарищества – место сезонного проживания и отдыха по закону об СНТ, пишет усомнившийся Макар. То есть зимой, короче, там делать нечего.
Нет, но если они получили право прописки, и у них до этого было все хорошо, и они получали свет.
По Макару, а Макар ссылается на закон об СНТ, значит...
По Марксу. Да.
Ну вот, к примеру, так. По закону об СНТ и потому, что пишет Макар, получается, что, может быть, прописку они, право на прописку и получили, но жить там они должны сезонно.
А как это зависит от того, как должны получать свет? Прописано ли где-то, что зимой им свет не должны включать?
Не знаю. Алексей Романов, врач, пишет, а на что будет жаловаться товарищ? У него разве есть договор с энергокомпанией на поставку электроэнергии? Только на грубый ответ может пожаловаться, как и все мы. Это максимум, на что можно пожаловаться.
А договора разве у каждого из нас нет договора о предоставлении услуг?
Ну, видимо, Алексей предполагает, что такого договора нет. У людей, которые живут, к примеру, в СНТ или еще где-то. В таких вот отдельных поселках на территории Московской области.
Но жаловаться можно, по крайней мере, на неуважительные отношения, и это тоже имеет место. Почему?
Еще раз напомню, что уже сегодня Москву и Московскую область снова ожидают неблагоприятные погодные явления.
Оранжевый уровень опасности уже объявлен, усилены те люди, группы, которые будут ликвидировать потом последствия ледяной дождь, обещают и в Москве, и по области.
Да, коммунальные службы Москвы уже на круглосуточном режиме работы из-за ожидаемых, соответственно, погодных условий. Что еще? В сильный ветер, Центральный федеральный округ, кроме Брянской и Калужской области. Причем, кроме Калужской области, мы же уже сегодня говорили, один из наших слушателей свидетельствовал о том, что там просто вчера это было.
Угу.
Там уже отдул этот ветер. Там уже начинает холодать, как, впрочем, начинает холодать везде. Пока у нас были только новинки, которые жалуются на отсутствие света до сих пор. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Вы еще обсуждаете отключение?
Да.
Дмитрий, Москва. Ну вот, смотрите, мы живем 30 километров от МКАДа, это Дмитровский район. 5 суток у нас не было электричества. И, собственно, 2 дома 4-этажных по 100 квартир... Без воды, без электричества, без всего, и никаких ни горячего питания, ничего никто не привозил. Вот у меня вопрос, а в связи с таким длительным отключением электричества, обязаны ли объявлять чрезвычайное положение вообще?
Но вы задавали такой вопрос в МЧС?
Вы знаете, все эти дни ни МЧС, никто не отвечает на телефонные звонки. Я думаю, что вы это тоже слышали, такие сообщения. Вот, по идее, должны были объявить чрезвычайное положение и подводить какую-то еду горячую хотя бы, на мой взгляд.
Да,
и вот это, конечно, безобразие полное.
Понятно, спасибо. Не было питания. Дополнительного питания. Вот, например, с другой стороны, я могу сказать за тот же Боровск. Там 6 дней. Ну, от 4 до 6 дней, насколько я понимаю, в разных местах Боровского района не было света, и в Боровске объявили, как это, открыли пункты обогрева и питания дополнительно.
Но туда нужно добраться.
Туда никто не пришел, потому что люди боялись оставить свои дома, ну, так, во всяком случае, было написано в местной прессе, которую я читал, боялись оставить свои дома для мародеров. Пункты обогрева и дополнительного питания остались невостребованы.
Значит, нужно было организовать доставку, видишь?
Нет, там доставка, насколько я понимаю, была.
По домам, чтобы сразу дверь открываешь.
Ах, вот как. Действительно, это вы спросите в МЧС, пишет 587-й, пусть они разъяснят нам.
Нам? С тобой?
Ну, видимо, да.
Так мы также, такие же, как и вы, будем обращаться.
Теперь по поводу того, что нет личного договора. Действительно, один за другим наши слушатели пишут, речь идет про СНТ, у которых есть договор от всего товарищества, а у конкретного человека индивидуального договора нет. Поэтому по индивидуальному договору ты не сможешь предъявить никаких претензий энергетикам.
Тогда по общему, а какая разница? Договор обслуживает дом, в котором ты живешь. Какая разница, индивидуальный
вот
договор?
Вот я теперь, вот наконец-то я понял, 654-й пишет. В СНТ живут хитрющие москвичи, свои роскошные хоромы. Они сдают понаехавшим, вот теперь и плачут. Вот, поэтому мы не на их стороне,
а
конечно.
А понаехавшие, представляешь, в плюсе.
Ну, мы-то понаехавшие.
А понаехавшие еще и свет получают.
Правильно, то есть у них все хорошо. А хитрющие москвичи, вот их и пусть им так. Ну, так я понимаю, 654-го. Правда, про хитрющих москвичей Алексей Романов пишет, я так чувствую, что он москвич. Он создал автономное энергообеспечение в доме. И поэтому самый хитрющий москвич вообще никак не мучается от отключения электричества. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем, здравствуйте.
Ой, доброе утро.
Доброе.
Вы знаете, вот у нас не было в Орудиево, село Орудиево Дмитровского района, да, у нас не было света, на 7-е сутки нам дали, вот. Но я хочу сказать, знаете, даже не о том, что мы могли бы потерпеть все, но почему такое скотское отношение вот к нам, живущим постоянно здесь, вот трубку не берут. Этот, как называется, МЧС говорит, собирайтесь и уезжайте. Но нам некуда уезжать, вы понимаете, вы просто... Скажите, товарищи, ну потерпите, ну такое положение. Ну мы же тоже люди, да? Но почему такое скотское к нам отношение? Вот что, вот больше всего беспокоит,
что. Подождите, ну вот смотрите, то есть вам не предлагали каких-то пунктов обогрева?
Нет, нет, вы знаете, я даже сама, вот дежурному в МЧС, штаб у нас в самом городе Дмитрове был создан, и я говорю, вы знаете, ну хотя бы телефоны зарядить, ну может быть какой-то горячий чай там или что-то, чего-то. Он говорит, мой совет вам, собирайтесь и уезжайте. Но если нам некуда уехать,
нет,
ну
с другой
что
стороны,
же делать?
Подождите, ну то есть вы готовы были куда-то из холодного дома ехать ради зарядки телефона и стакана чая?
Ну, а почему бы нет, если мне там 5 километров до Дмитрова? Может быть, и поехала бы. Ну, хорошо, мы там газовые баллоны в доме поставили, вот эти газовые печки. Это же тоже все опасно, вы понимаете? Это в центре дома стоит этот газовый баллон. Воняет он, не воняет.
Ну,
я
да.
Вот пенсионерка, вы понимаете? Ну, просто именно я говорю не о том. Потерпеть все можно было, да? Ну, говорите с людьми, ну, хоть что-нибудь, товарищи. Ну, такое положение. И я вам еще хочу сказать, они все лето... Их плановые работы. Они могут на целый день отключать, вот в течение месяца отключать свет, а потом говорить, ну это плановые работы, поверьте, зимой у вас все будет хорошо.
Скажите, ну, уж раз вы до нас дозвонились, скажите, вот это вот ощущение такое, или вот так долго свет не отключали уже очень давно?
Ну, они вообще периодически его, все время у них какие-то плановые работы.
Нет, ну вот чтобы 6 суток подряд не было.
Ну вот я хочу сказать, у меня центральная улица, по ней 200 с лишним домов, да? Я никогда не видела, чтобы они вообще пилили эти деревья.
Еще раз, я повторю вопрос все-таки. Вот так, чтобы после какого-нибудь ледяного дождя или чего-то, вот прям 6 суток не было.
А нет, такого не было.
Такого не было прежде. Понятно, спасибо.
Ну все,
спасибо вам. Энергетиков пишет 203. Это шутка, я понял. Хорошо, не будем тогда читать шутку. Андрей Зарицкий пишет, у нас поселок с 1000 человек, света не было 6 суток, МЧС, когда приехали, штабик для себя поставили, и все. Россия. 10:30 21 век, 10:30. Прямо сейчас новости. Двадцатое ноября, 10:35. Екатерина Родина, доброе
Юрий
утро.
Юрий Будкин здесь, доброе утро.
Мы продолжаем, это программа «Подъем». Алексей Кудрин, глава Совета Центра стратегических разработок.
Да, но
он выступил на уже цитируемом нами сегодня общероссийском гражданском форуме и сказал: «Я часто вижу дискуссии», он обвинил российские телеканалы в необоснованной антизападной риторике, но дальше сказал вот что: «Я часто вижу дискуссии на каких-то ток-шоу и удивляюсь, что эти люди не знают, как сегодня устроен бизнес, что большая часть промышленности, включая военную, зависит от привоза технологий. Это миллионы контрактов, которыми сегодня связана наша страна со всем миром». А, в общем, сфера бизнеса не соответствует той риторике, которая присутствует в ток-шоу или на телеканалах. Сфера бизнеса связана с человеческими связями в области профессионального сообщества, специалистов, бизнесменов. Хотели бы мы видеть эти реалии? Ну, то есть, вот то, что на самом деле, а не то, что говорят на ток-шоу. И то, знаешь, что мы зависим, так или иначе, большая часть промышленности от привоза технологий.
Я знаешь, как вижу себе эту ситуацию? Вот есть бизнесмен. Он занимается тем, что сотрудничает, например, с американскими коллегами, ну, то есть очень плотно, хорошо, по-дружески, то есть партнерство, ведется бизнес. Но вечером он становится обычным человеком, он включает ток-шоу, где можно, возможно, так вот, такая антизападная риторика, и начинает тоже в эту вступать в такую полемику, например,
но
с детьми,
вот смотри,
с
что
женой.
Дальше говорит Кудрин. В нашей стране меньше рисков геополитических и военных, чем рисков технологического и социального отставания. Дальше, добавляет он, у нас в 4 раза выше смертность, чем в соседней Финляндии. Этим надо заниматься, а не этой риторикой.
Ну, то есть нужно смотреть, как живут они, чтобы жить
Нет.
здесь лучше.
Он
ну,
говорит, что у нас меньше рисков по геополитике ну? и военных рисков, чем рисков технологического и социального вот. Отставания.
Вот, у нас есть риск отставания, поэтому Нет. мы должны засматриваться на чужие технологии, чтобы брать. Для этого нужно
не
сотрудничество, контакты. А
не то, чтобы
тогда...
засматриваться. В принципе, нужно заниматься не геополитикой и силовыми структурами, читай,
а
заниматься технологией, вот. Не обязательно сотрудничеством, Нет. пусть разрабатывай свои технологии, я так понимаю,
мне
Кудрин.
Мне кажется, Кудрин намекает на то, что мы должны каким-то образом вот зарубежные технологии сюда привлекать, чтобы не отставать по сравнению с теми зарубежными.
Ну или свои придумывать, кажется мне. 7373948, телефон прямого
делать,
эфира.
Надо делать, а не слушать ток-шоу и про антизападную риторику.
Нет-нет-нет, надо делать, причем заниматься технологией и убирать это социальное отставание, а не заниматься геополитикой и войной.
Знаешь, как еще это поняла? Что ну, вот пришло время сотрудничества, партнерства с другими странами для получения собственных выгод, например, технологий, чтобы не отставать. И при этом нет места каких-то пустых для пустых разговоров и обвинять других, там, говорить, что мы хорошо, там, американцы плохо. Вот нет места для этого.
Слушаем вас. 7373948. Доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Да.
А вы знаете, сотрудничество с западными партнерами или получение западных технологий именно прежде всего и необходимо для того, чтобы начать стартовать здесь, у себя. Просто потребление западных технологий – это тоже путь в никуда. Поэтому Кудрин, конечно, как человек очень опытный и тонко разбирающийся в сути, вот есть вот эта квинтэссенция – бизнес – технологии, социальное развитие. Это неразрывные части. Поэтому то, что он говорит, мне абсолютно понятно. Быстрее бы уже стал премьер-министром. А то из-за социального дискурса все тянут и хочется, и колется. Значит, поэтому, если мы сегодня не начнем уже в сотый раз этот старт глобальный, мы действительно отстанем на вежде. Прежде всего, это будет видно именно в социальных плане, то есть это низкие пенсии, смертность, плохая медицина, плохое образование и так далее. Риторика мешает очень, потому что критическая масса населения получила очень комфортное состояние. С одной стороны, в кармане ничего нет, а с другой стороны, вечером послушаешь, так хорошо.
Но, Михаил, Михаил, мы опять возвращаемся к тому, что какой-то неправильный народ.
Да, а что такого? Я не боюсь бросить обвинение в лицо народу. А как? А что здесь такое? Пушкин это
хорошо,
делал,
сейчас.
Лермонтов это делал.
И Михаил.
Это делали.
Хорошо, это я понял.
Надо все время учиться внутри себя, продумываться, Михаил... все время дотягивать себя, вытаскивать раба одну секунду из себя, но не по капле, а, как сказал когда-то Галич, по капле это на капле, а нам подавай ведро.
Смотрите, Михаил, я понимаю, только вот Александр К. пишет, что точку невозврата мы уже прошли.
Да, нет, ну ко всему, нет, вы знаете, не надо уже себя зарывать окончательно. Прошли, совершенно верно, и никогда не догоним, потому что пассионарность наша направлена на мессианство. Мессианство, так, это самая отвратительная черта в русском народе, ожидание мессии, который перебьет всех твоих врагов, прежде всего соседа, которого ты не любишь, а ты будешь по-прежнему заливать твои глаза водкой. Да, я бросаю обвинения нашему народу.
Все,
но
понятно.
Вожди виноваты ужасно здесь, конечно.
Понятно. 905-й пишет, мы уже посотрудничали, ничего не получилось, я перевожу на приемлемый в эфире русский язык, самим надо батрачить, пишет 905-й. Вот и все. 7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем
СМИ
вас.
СМИ специально нагнетают, чтобы люди о войне думали, а не о настоящих проблемах.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Слушаем вас.
Я не согласен с предыдущим. Что значит выдавливать из себя раба? Все не могут быть господами. Видимо, товарищ забыл об этом. Господами могут быть только меньшинство. А куда девать большинство несчастное?
Ну,
спасибо.
А подождите, не уходите. Да, насколько я понимаю, у Михаила, он все-таки пытается говорить о том, что люди делятся не на господ и рабов, а на более-менее равных людей.
А я не считаю, что наш народ рабский. Наш народ героический. И доказал он это и в Великой Отечественной войне, и в Бородинской битве, и на Куликовом поле, и в космосе, и где угодно еще.
Но тогда мы возвращаемся к Кудрину, который говорит, надо не о военном говорить, а о том, что у нас технологическое и социальное отставание, а не о военных победах.
У нас отставание благодаря перестройке, которую мы промолчали благополучно.
Но это отставание было и до перестройки.
Ну, не такое оно было. Все-таки мы догоняли. У нас было мало времени. У нас были войны. Нам не давали спокойно развиваться, учиться, работать, создавать, созидать.
Но коммунизма-то не было в 80-м году обещанного.
Ну, это чушь. А нам и не нужен был коммунизм. Нам нужен был социализм. Вот что.
Так
как
его...
Швеция сейчас живет. Вот это... мы могли так жить.
Но только в Швеции не социализм.
Почему?
Ну, потому что.
Но там социальные пособия выше, чем даже в Китае, если на то пошло.
Но это капитализм все-таки.
Социалистическим лицом.
Ну, это хорошо. Это
про
такой...
лицо это...
Да-да-да. Ничего мы не догоняли, пишет Юрий. Мы танки строили вместо стиральных машин. Миша не нравится 627-й, насколько я понимаю. Ругается 627-я. Юрий же опять, кстати, пишет, что не надо быть господами, надо себя уважать. 008-й называет Кудрина сказочником, который убалтывает сладкими речами. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас.
Да, здравствуйте, Владимир. Ну, вот а кто мешал Кудрин, так сказать, когда был золотой дождь, да, нефтяной, так сказать, развивать вот все технологии и прочее, так сказать, как бы... Вот
нет, то есть, хорошо, кто-то мешал, допустим, дальше что? Права говорить так.
Западные технологии, собственно говоря, никто нам передовые технологии, Запад нам не даст, потому что они могут использовать...
Но он же не об этом говорит, он же говорит о том, что у нас большие риски технологического и социального отставания, чем риски геополитические и военные риски.
Ну, естественно, наших, так сказать, ученых перекупают, то есть достойной зарплаты не получают они, так сказать, наши ученые, так сказать. И вообще какой-то саботаж, так сказать, со стороны правительства, вот экономического развития происходит. То есть риторика как бы одна... А на деле получается, что как бы...
Так прав или не прав Кудрин?
Ну, он уже... Ему была возможность предоставлена, так сказать, в свое время. Он ее не использовал.
Мы же сейчас не говорим о том, кто такой Кудрин. Подождите, Владимир. Мы спрашиваем, вот он правильно говорит или нет?
Ну, у нас технологии, естественно, отстают, так сказать. Надо как бы развивать все это.
Но он так или иначе противопоставляет геополитику социальному отставанию.
Ну, вы знаете, нужно как бы, то есть страна должна быть как бы в едином целом, то есть и геополитику, так сказать, развивать, и все остальное, так сказать, как бы.
Ну, а если так не получается, если приходится выбирать?
То есть одно без другого не бывает, то есть как бы страна сильная, соответственно...
Противопоставлять эти риски нельзя, насколько я так понимаю, Владимир. 7373948.
Ну, можно не противопоставлять, а приоритет выбирать. Если какие-то риски больше, то значит направление выбирать.
Алексей Романов пишет, ну вот это ожидание скорейшего прихода Кудрина. Так, по-моему, у Михаила это прозвучало. Это разве не своеобразное мессианство? Не пора ли самим проснуться? Ну, опять же, получается... Да, 569-й меня поддерживает. В Швеции не социализм. А, правда, тут же спорит насчет отставания Советского Союза. Это как считать? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, конечно, с удивлением слушаю, что говорит Кудрин. Вот. Мы, по-моему, всю нашу историю всегда боролись, бодались и противостояли героически всем и всем.
А он это ведь не оспаривает.
Но он это, понимаете, к сожалению, теперь это стало нашей сутью. Мы от этого никуда не убежим. Запад не станет добрее, мягче и любить нас больше. Но это надо тоже понимать.
Да, но поэтому... Кудрин, да, говорит, что вот в этой ситуации у нас все больше и больше риски технологического и социального отставания. То есть мы все больше и больше будем отставать. То есть слабее.
Нет,
будем.
Вот здесь полностью согласен. Да.
И
нам
по вашему,
на это надо реагировать.
И по-вашему, получается, с этим ничего не сделаешь?
Нет, нет, нет. Мы должны на это отреагировать. Ну, если мы действительно будем на это постоянно закрывать глаза, мы действительно отстанем, и будет нам больно.
По сути, он так или иначе противопоставляет. Он говорит, меньше рисков геополитических, чем рисков технологических. То есть вот
нет,
чем надо
вроде
заниматься.
Нет, ну сейчас победил, посмотрим, как бы, может, действительно будет как-то поменьше вот этих размахиваний НАТОми.
Подождите.
Ядерными дубинами и прочим. Ну, может, действительно.
То есть все-таки мы зависим от американцев. Вот Трамп победил, поэтому у нас появилась надежда.
Нет, я имею в виду, что они от нас зависят тоже. Все в мире взаимосвязано теперь.
А они-то от нас как зависят?
Ну, если бы, допустим, перед выборами мы бы, допустим, усилили нашу военную риторику, дескать, мы вас пыль сотрем, наверное, победила бы и Хиллари. Вполне себе.
О, как интересно.
А ты
спасибо.
Видел ролик, мультик, созданный, где Трамп и Путин?
Я просто вернусь. Угу. Этим надо заниматься, то есть отставанием, говорит Кудрин, а не риторикой заниматься. Ну, мы решили риторикой заняться.
Ты видел
и что там
этот
про
мультик?
Нет, не видел.
Популярное шоу, вот, с которого Ургант взял свое, как оно в Америке называется?
Не знаю.
Ну, в общем, там шоу, и якобы в гостях мультяшный персонаж Трамп. Он нарисованный, и он дает интервью и говорит, что он всегда сам принимает решение, только сам. Потом камера чуть-чуть дает назад, общий план, а рядом сидит Путин, и тоже мультик, нарисованный мультяшный герой, который подсказывает на ухо Трампу, что ему говорить. Ну, смысл. То есть эти сами американцы, это мультик, как вот созданный в Америке, сами смеются над этим. Это я к тому, что слушатель-то говорил. Трампа избрали, вот теперь антизападная риторика, у нас что-то изменится в государстве, все в мире взаимосвязано.
Про взаимосвязь. Какова взаимосвязь между самолетом, на котором летят журналисты, и другим самолетом, который летит рядом с этим самолетом. Вот с этим я предлагаю разобраться
связь
прямо
глаза
сейчас.
Глаза в глаза, Юра.
Глаза. Вот так вот, да? Слушайте, вчера была странная история. Катя, рассказывай.
Очень
Докладывает странно. Екатерина Родина.
Нет, ну а что рассказывать? Летела делегация, пролетая в небе над Швейцарией, вдруг пассажиры самолета увидели по бокам истребители. Сопровождение российского спецборта было таким образом. Кремлевский пул двумя истребителями ВВС заявили в ведомстве Швейцарии, что военные самолеты выполняли рутинную проверку. А вот те люди, которые сидели внутри, это представители кремлевского пула, они, я так поняла, были шокированы произошедшим, потому что снимали на телефон, потом Колесников выкладывал все это в Фейсбуке, рассказывал, что якобы видел даже глаза пилота.
Он говорил,
пилота,
да, что он прямо видел глаза пилота, да.
Который управлял истребителем. И
многие, кстати сказать, его прямо там же в Фейсбуке критиковали, мол, нельзя увидеть глаза пилота на самом деле.
Ну, да, и нельзя понять, что выражение лица какое. Но мы-то с Юрой пофантазировали и подумали, что, может быть, жесты какие-то посылал пилот там. Не буду, как это называется, жест? Он...
Ну, по горлу, когда вот, да, так вот Катя показывает.
Секир-башка. Мне...
Секир-башка, вот действительно.
Нет, ну мы так называли в детстве, я не знаю, как...
Мы так же. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, во-первых...
Или глаза в глаза.
Да, Швейцария уже назвала инцидент с истребителями и российским самолетом рутинной проверкой.
Да, а мы-то требуем объяснений, надо сказать, что мы возмущены, и представительство России уже ноту отправила швейцарским представителям?
Нет, ну там в ноте сказано, что они ждут разъяснений. Вот разъяснение да. есть. Министерство обороны говорит, что это рутинная проверка, что такие проверки проводятся примерно 400 раз в год, чтобы убедиться в подлинности самолетов, принадлежащих правительствам других государств. Вот смотрите, цитата. Представьте, что это полицейский патруль, который останавливает автомобиль на улице, чтобы убедиться в том, что машину не угнали.
Ты знаешь, много кто писал...
Но разных... они не остановили самолет, это спасибо.
Много разных источников. Где-то я читала, что командир экипажа сохранил спокойствие и не допустил панику на борту и продолжал движение, ну, полет в смысле. И потом, после того, как из зоны Швейцарии воздушный вылетел самолет, истребители остались позади. Теперь я вижу, Рейтер сообщает, что, оказывается, после приближения истребителей командир экипажа пояснил пассажирам, что на данном маршруте это обычная практика, и он-то знает, что всегда он летит вместе с истребителями над Швейцарией. Журналисты смогли припомнить всего один подобный эпизод во время проведения саммита НАТО. То есть журналисты усомнились, обычно это практика или нет для Швейцарии.
Интересно, что Рейтер рассказывает, что командир рассказывал, а пассажиры не рассказывают.
Вот непонятно.
Странная история. А может быть, кто-то может пояснить, действительно, может быть, это обычная практика такая в швейцарском небе. Вообще, швейцарские истребители, вот это звучит. Вот именно швейцарские истребители.
Это как качественные, швейцарские часы, да?
В швейцарском небе. То есть ты понимаешь, что это как широка страна швейцарская. 7373948, телефон прямого эфира. Ты понимаешь, что ты чего-то не понимал в ее размерах? 7373948.
Какое представление устроили нашим журналистам и всем, кто был в самолете? Да. Потому что они менялись местами, они пролетали, они... Я бы тоже испугалась. Я бы подумала, что а вдруг они вот чуть-чуть и крыла коснутся, и тогда мы все вниз полетим. Но они-то профессионалы, наверное, да?
Ну, а ты бы не подумала о том, что они профессионалы? Ведь потому что полетели бы, если бы они коснулись, и те, и другие.
Нет, да, я понимаю, но все равно необычная ситуация, когда ты привык видеть облака или что-то такое подобное, и тут глаза пилота в маске.
Во-первых, смотрите, то есть 627-я пишет, если бы мы так сделали, вой бы был на весь мир. Но, собственно, мы тоже не молчим,
да,
с другой стороны. Потом несколько человек вспоминают Боденское озеро со швейцарским диспетчером, что тут все тоже не очень просто, и есть от чего побаиваться. Но швейцарцы, еще раз говорю, сказали, что это рутинная проверка. Кто-то готов так или иначе прокомментировать вот эту рутинность проверки? Это нормально, когда к самолету кто-то подлетает и сопровождает? И вот это вот объяснение про полицейский патруль. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. Вы знаете, этот самолет, если вы, насколько помните, он еще вначале, у него была поломка, потом он был отремонтирован, потом он полетел над Швейцарией. И, кстати сказать, то, что Швейцария их засматривает, я считаю это очень символичным.
Нет, еще раз, стоп. По-моему, поломка была позже. По-моему, поломка была после Швейцарии. И чуть ли не сегодня под утро они только смогли вылететь из Лиссабона.
Нет, но наши-то люди пишут, что вот эти истребители незаметно какую-то детальку из самолета вытащили во время полета.
О, как! Но это бы заметил Андрей Колесников, который видел выражение глаз.
Так вот именно, они привлекали его глазами.
А в это время другой самолет.
Да, руки как у бумера вытягивались. Понятно. И вытаскивали.
Понятно. 7373948, но Юрий опять настаивает, что мы-то сами так же постоянно провоцируем. Значит, все-таки Юрий соглашается, что это какая-то провокация, а не рутинная проверка.
74-й, да, почетный кортеж говорит. Все-таки это почетно, когда сопровождает самолет.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Ой.
Нет, не получилось. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я видела фото в интернете, когда этот самолет под крылом самолета буквально вот. И это очень, конечно, неприятно.
Но вы же не можете понять, по фотографии под крылом или это же расстояние там какое-то.
Реально совсем другая перспектива, может быть. Да. А почему неприятного?
Я могу предположить, какое было расстояние. И дальше я хочу сказать, что оптимизация, которую навязывает нам Кудрин, она...
Стоп, извините. Мы сейчас говорим не про
неприятно?
Кудрина.
Вот у тебя какие ощущения, если рядом...
Нет, слушательница говорит, насколько
опасно,
я понимаю, о том, что под крылом самолета о чем-то поет швейцарский истребитель. Но это уж совсем близко.
На самом деле расстояние по-другому ощущается на фотографии, когда
мне
смотришь.
Мне тоже кажется,
конечно,
что это не
абсолютно.
Так. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Азиз зовут. Ну и что я могу сказать вам? Мое мнение такое, что, самолет летел. Подлетели истребители, сопроводили, помахали ручкой, там все видно, есть видеозапись вот в Ютьюбе. Я думаю, что это нормально, никакой агрессии тут нет, мое мнение.
Понятно, понятно, спасибо. Я-то пытался понять, вот кто-нибудь, может быть, знает, что действительно рутинная проверка в швейцарском небе, такое часто бывает. Может быть, кто-то сталкивался с этим. Вот наши журналисты говорят, никогда такого не видели. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Не получилось, слушаем вас тогда. Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе.
Я полагаю, что это потому, что в свое время Сталин не занял Швейцарию, а взял штурмом Берлин.
А он что, что вы полагаете, рутинная проверка?
Ну, как вам сказать, это показание того, что они хозяева земли русской.
Подождите, так это земля швейцарская была?
Да. Даже воздух
не было. Русской землей не управляет Швейцария.
Очень сложная какая-то ассоциация. Я летел из Москвы в Советский, нас тоже сопровождал истребитель, пишет. Сергей 536-й, летевший из Египта, это его формулировка, наблюдал около 3 минут на расстоянии примерно 150 метров, чуть ниже борт, идущий в Евро. И чё? Как бы задает вопрос он. Ну, то есть, под... вот, да-да-да, Марат пишет, да, что там что-то разглядел, действительно, Колесников.
На руке пилота, швейцарские часы, вот ну, так шутят, мне кажется.
Но мне кажется, что что-то, то есть не только, по-моему, Колесников, он не только, по-моему, вот этот взгляд разглядел. Что-то еще он видел. Но я не уверен, что это был швейцарский нож, как об этом пишет Марат.
Наши больно низко летели, предполагает Григорий из Санкт-Петербурга. Что за истерии, не понимает 60-55-й, это наваждение 535-й.
А 569-й, все швейцарские самолеты в нашем небе, предлагает так
проверять. Проверять все, ух ты.
Это, несомненно, месседж, пишет 294-й, этого только слепой не видит.
И самолет был боевой, с боевым комплектом, а это опасно, 627-й.
Это тоже разглядел. А, вот это, по-моему, и разглядел. Вот это, по-моему, и разглядел Андрей Колесников.
А как это, прям видно? А вдруг там боеприпасов не было?
Ну вот я и пытаюсь услышать от наших...
Или хвост так вот от тяжести как-то, или где там...
От наших экспертов-слушателей я хочу узнать, как это на самом деле.
Доброе утро.
Нет, нет, подожди, у нас не все работает сейчас. Мы будем пытаться сейчас как-то перегрузить, насколько я понимаю, вот эту вот программу, потому что она не отвечает. Сейчас, 7373948, мы очень быстро это сделаем, и дозванивайтесь, и объясните, вот насколько в это, ну, можно поверить, что, а, это рутинная проверка, б, из одного самолета можно увидеть, как на тебя смотрит пилот другого самолета. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Вайс. Но, во-первых, я хочу сказать, что у страха глаза велики. Любой дилетант знает, что летчики данного класса самолетов летают вне зависимости от высоты и скорости, всегда в шлемофонах, с кислородными масками, в защитных очках. В том числе и с комбинированной компоновкой того, что это может называться с приборами самонаведения. Вот. Поэтому я хочу сказать, что это дело швейцарских ВВС. Тем более это происходило в том числе по признанию российской стороны на территории Швейцарии. И право каждого государства, в том числе, просматривать тот борт, который вызывает наибольший интерес. Я думаю, это не более чем интерес. Естественно, я склонен предполагать, что это по согласованию с, например, со структурами НАТО. В любом случае, но ничего какого-то компрометирующего или провокационного я не вижу. Я думаю, что путинские соколы, когда провоцируют палубную авиацию НАТО или военно-воздушные силы, в том числе и США, наиболее подвергают опасности, а безопасность не только своей
Вайс.
Страны, но и всего мира.
Вайс,
занимаясь данными провокациями.
Но, я прошу прощения, но это ваши формулировки. Значит, у этого ничего такого, а путинские соколы провоцируют. Вот эту разницу объясните.
А там провокации никакой не было. Летчики не на максимально приближенное расстояние. Там было просто очевидно, что никаких глаз вообще не могли разглядеть, даже если бы летчики были без маски. Потому что у меня просто был родственник, который из Крыма летал почти еженедельно с дружественным посольством в Болгарию в советские времена. И турецкие ВВС также приближались даже к данному эскорту, ну, правда, в нейтральных территориальными водами. И уходили, и никаких скандалов по этому поводу
Вайс,
не было.
Еще раз, значит, они приближаются, а наши провоцируют?
Я думаю, да, потому что одно дело гражданский самолет, просто сопроводили и ушли уже по достижении территории Швейцарии, а другое дело на минимальном расстоянии делать те или иные каверзные, эпатажные какие-то
маневр вблизи Всё. Военной техники НАТО.
Все уже... понятно. А наши делают какие-то маневры, а их просто подходят и проверяют. Я все равно, честно говоря, не понял разницы.
Нет,
почему
смотри...
он считает, что наши провоцируют, а те молодцы?
Там же вообще сотрудники швейцарского министерства обороны, они вообще никакой провокации не говорят. И говорят, что подобные проверки примерно 400 раз в год происходят, чтобы убедиться в подлинности самолетов, принадлежащих правительствам других государств.
В любом случае, Москва ждет разъяснений, и, видимо, будут еще какие-то дополнительные разъяснения. У нас есть одно разъяснение. Это была программа «Подъем». Екатерина Родина.
И Юрий Будкин.
Удачного дня всем. Пока.